Александр Иванович Эртель. Мое знакомство с Батуриным. Батурин был близкий мне человек. Теперь он умер. Перед смертью он писал мне и просил меня издать его записки. И, странное дело, человек в высшей степени скромный, он просил при отдельном издании поместить его биографию. Вот уж задача-то неблагодарная. «Я», — говорит, — «хочу, чтобы видели, почему от бодрых восклицаний во вкусе Левитова я перешел к пессимизму идиллии и адио, и почему вообще я разметал свои силы и дошел до Ментоны. Все это вы поясните». Странная и, повторяю, неблагодарная задача. Внешние факты из жизни Батурина таковы. Происходил из дворян, хотя бабка его и была крепостная. Цензы не имел. Хозяйничал плохо, мужики его ужасно надували. Курса в университете не кончил, женат не был. Вот, разве добавить к этому, что любил деревню и до конца дней своих бредил степью? Так это и без того видно. Записки свои он начал вести в Петербурге, куда занесли его некоторые обстоятельства на целый год. «Особенно скверно мне там было в апреле», — говорил он. «Такая тоска забрала меня тогда и до того взманила степь, что я не выдержал и взялся за перо». Позже, по приезде в деревню, это уже сделалось привычкой. Вообще, нужно сказать, человек он был глубоко почвенный и к земле своей пришит был крепко. Это с одной стороны. Но с другой, эта земля мучила и терзала его неусыпно. Он всегда с завистью говорил о 40-х и 60-х годах. «Счастливые люди жили в те годы», — часто восклицал он, обыкновенно вздыхая при этом. «Чем же они были счастливы-то, Николай Васильевич?» — спрошу, бывало я. «А тем счастливы», — скажет. «Вера в них была, целостность была, врага они ясно видели, идеалы свои ощупывали руками. А теперь что? Мы теперь точно мужик. Стащили с него барина, он и не знает, кто его за горло душит». Ясность отношений исчезла. Суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра. И напрасно я напоминал ему идеалы, ясные, как кристалл. Он с тихой печалью улыбался. «Да, они ясны», — говорил он. «Но это ясность теории, ясность вычислений арифметических. Они ясны до той поры, пока жизнь не затуманит и не загрязнит их. Вот погодите, насмотритесь, может быть». Все захватает своими нечистыми руками это проклятое, это изолгавшаяся жизнь. И в конце концов получатся пятна, не более. И он в унынии поникал головой. Иногда же злился. Обзывал меня Маниловым и уподоблял идеалы тульским самоварам, что до тех пор и блестят, пока навы, а чуть попадут в руки кухарки, и конец их блистанию. Вообще он легко поддавался желчи. Но временами на него находила бодрость. И тогда страстное нетерпение загоралось в нем. Он ездил по соседям, знакомился с новыми людьми, говорил, проповедовал, строил проекты различных мероприятий. А спустя немного снова сидел кислый и больной. И так во всю жизнь. Мне кажется, особенно угнетала его пустота, как бы искусственно воздвигнутая вокруг него. Куда бы он ни сунулся, везде встречались запоры и преграды. Я говорю о цензе. Но, конечно, и не одно это угнетало. Необходимо еще упомянуть о нервах, не дававших ему покоя. Это хрупкое наследие дворянских предков он в особенности проклинал. Любимым его писателем был Глеб Успенский. Любимым поэтом Некрасов. Читая вообще плохо, в стихи Некрасова он покладал душу, и они выходили у него изумительно прекрасными. Я и теперь без волнения не могу вспомнить то страстное выражение его глубокого и гибкого голоса, с которым он произносил, весь охваченный каким-то острым и тревожным ознобом: Что враги, пусть клевещут язвительней, я пощады у них не прошу. Не придумать им казни мучительней той, которую в сердце ношу.